Глава 7. Константин и Евгений попадают в переплет. Такси мчало потенциальных приверженцев секты пришествия сверхобезьяна к замку графа Бабуина. Пейзаж за окном автомобиля стремительно терял городские очертания, меньше стало домов и больше деревьев. Пес-водитель всю дорогу пытался завязать беседу, но пассажиры попались неразговорчивые. Хмурый кот на соседнем сиденье настороженно смотрел вперед, а сидящий сзади пингвин, казалось, вообще ушел глубоко в себя. Водителю было страшно любопытно, что понадобилось такой необычной компании в замке графа Бабуина, и он не терял надежды это разузнать. «А еще говорят, что эти чудики, которые в замке собрались, ждут какую-то мартышку, что когда она придет, все, кто не обезьяна, умрут, а все, кто обезьяна, воскреснут. Жуткое дело». Константин кинул на пса мрачный взгляд. Водитель его раздражал. «Мартышка, говорите?» — сказал кот, издав чмокающий звук, будто у него что-то застряло в зубах. — Уже не ждут. Мартышка пришла. — Как это? — удивился водитель. — Разве вы ничего не слышали?
— Нет.
— Странно. И не заметили?
— Нет, — встревожился пес.
— Хм, — заметил Константин и умолк.
— Ну, — потребовал пес, — расскажите же.
Константин прищурился и тихо произнес. — На вашем месте я бы не стал возвращаться в город.
Почему?
Мертвые обезьяны уже поднимаются из своих могил, а на их места ложатся неверные, позволявшие себе смеяться над сверхобезьяном.
Да ладно вам!
Воскликнул водитель и выдавил из себя фальшивый смешок. Не верите? А вы спросите моего спутника. Константин махнул лапой в сторону Евгения. Только вежливо. Святейший не любит невоспитанных.
Святейший? — испуганно переспросил пес.
— Он самый, святейший, один из трех апостолов сверхобезьяна. Еще двое, крокодил-великан и гиена огненная, к сожалению, не смогли поехать с нами. Но ничего, им и в городе дел найдется. Надо же всех неверных в могилах разместить. Очень много работы. Водитель крякнул. — Не волнуйтесь, они справятся, — сказал Константин. — Вы бы видели этих ребят. Такие с чем угодно справятся. Если хотите, я вас с ними познакомлю.
«Нет, спасибо.
Ну, как хотите. Дважды предлагать не стану. Так как, спросите святейшего?» выдавил из себя водитель, посмотрев на Евгения в зеркало заднего вида.
«О, святейший!» — подсказал Константин.
«О, святейший! Простите, что беспокою!»
Константин одобрительно кивнул. Пес продолжил.
«Тут ваш друг говорит, что мартышка сверхобезьян уже явился».
Евгений, будучи погруженным в собственные размышления, слушал разговор попутчиков краем уха, поэтому не сразу сообразил, что пес обращается к нему.
«А?» — переспросил он.
«Сверхобезьян пришел», — повторил водитель.
Евгений заметил, что Константин ему подмигивает.
«Да, точно так. Воистину»,
— припомнил пингвин подходящее слово.
«И мертвые обезьяны встают?»
«Встают», — согласился Евгений. «Как никогда прежде. Воистину».
«А неверные?»
«А неверные не встают», — сообразил Евгений.
«Простите меня великодушно», — робко произнес пес, «но хотелось бы знать, могу ли я вернуться в город».
Евгений беспомощно захлопал глазами, и Константин понял, что пора брать инициативу в свои лапы. «Неужели вы полагаете, что святейший станет тратить свое драгоценное время на подобные низменные вопросы? Да вы знаете, сколько стоит одна мысль святейшего?»
«Нет», —
ответил водитель, втянув голову в плечи. «То-то же. А вы со своими вопросами?»
«Простите».
«Я сам вам отвечу. Если вы сейчас дадите клятву верно служить сверхобезьяну, сможете вернуться в город».
«Я даю»,
— немедленно заявил пес. «Мы принимаем твою клятву», — торжественно объявил Константин, незаметно для самого себя, перейдя на «ты». «Теперь ты новообращенный. Но если нарушишь...» «О, если только нарушишь...» Придут к тебе гигантский крокодил и гиена огненная.
«И волчица бессердечная!» — внезапно вставил Евгений.
«И волчица бессердечная!» — согласился Константин. «И будут гостить у тебя 3 дня и 3 ночи, а на 4-й день вынут душу твою, и будет блуждать тело твое и вопрошать. О, где душа моя? Не видел ли кто душу мою? Но не ответит никто, потому что назовут тебя бездушным вероотступником, а таким не отвечают. И станешь ты несчастнейшим из ходящих по земле тел. Верно я говорю, святейший?»
«Воистину!» — с религиозным пылом отозвался Евгений.
«Я не нарушу!» — дрожащим голосом пообещал водитель.
«Мы верим в тебя, новообращенный. А теперь замолчим и не будем мешать Святейшему обдумывать судьбы мира».
Собиравшийся что-то спросить, водитель тут же передумал и только прокашлялся. Воцарилась тишина, продолжавшаяся, однако, недолго.
«Приехали», — сказал водитель.
«Отлично. Сколько с нас?» Константин полез за бумажником, в котором лежали выданные Улиссом деньги на текущие расходы.
«Нисколько», — быстро возразил водитель. «Служу сверх обезьяну!»
«Молодец», — одобрил Константин, затем быстро вышел из машины, обошел ее вокруг и распахнул заднюю дверцу. Он проделал это так стремительно, что медлительный Евгений даже не успел взяться за ручку дверцы с внутренней стороны. «Прошу вас, святейший!» — воскликнул Константин. Пингвин выбрался из машины и нацепил на спину вездесущий ранец. Константин наклонился к окошку водителя и произнес. «В этом ранце списки грешников и очищенных. Завтра эти записи предстанут перед сверхобезьяном. Поздравляю, твое имя будет во втором списке».
«Спасибо!» — растрогался пес. «Ну, я поеду?»
«Езжай. Попутного ветра тебе, брат».
«И вам, братья, брат, святейший и брат».
Окончательно сбитый с толку водитель нажал на газ, такси дважды фыркнуло и понеслось прочь. Внешний вид замка разочаровал. Друзья ожидали увидеть гигантское мрачное строение, стремящееся к небу и почти его достигающее, бойницы, флаги и каменных чудовищ, готовых ожить и броситься на непрошенных гостей. Они ведь видели замки в кино и имели понятие, как те должны выглядеть. Но ничего этого не было и в помине. Замок производил впечатление обычного дома, правда, очень большого. Очень-очень. Хищный плющ намертво вцепился в серые стены, огромные окна белели занавесками. Константин вздохнул и сказал. «Похоже, что замок — это просто название. Наверное, этот дом когда-то перешел в веру замков, и поэтому считается замком».
«Вера замков?» — удивился Евгений. «Разве такая есть?»
«Не знаю. Даже если есть, нас не она сейчас интересует, а сверхобезьянство. И мы займемся». С этими словами Константин нажал кнопку звонка у парадного входа. Что-то скрипнуло, хрипнуло, взвизгнуло, и из динамика по правую сторону двери раздалось.
«Представьтесь и назовите цель визита».
«Кот Константин и пингвин Евгений», — сказал Константин. «Мы хотим вступить в секту».
«В какую секту?» — спросил голос.
«А что, разве здесь их несколько?» «В секту пришествия сверхобезьяна, разумеется». Голос ничего не ответил. Вместо этого отворилась парадная дверь. За нею оказался улыбающийся шимпанзе, облаченный в черную рясу.
«Здравствуйте, уважаемые!» — приветливо воскликнул он. «Вы на правильном пути. Заходите».
Шимпанзе отошел, пропуская посетителей в дом. Друзья перешагнули порог и оказались в просторном холле. В глаза им сразу же бросился гигантский плакат с изображением странного существа, похожего на обезьяну без шерсти, одетую в белые одежды. Существо смотрело на Константина с Евгением полным доброты взглядом. Правую руку оно простирало перед собой, словно в попытке погладить смотрящих. Надпись над существом гласила «Сверхобезьян уже рядом», а под ним «Готовься к приходу сверхобезьяна». Константин застыл перед плакатом и постарался придать морде возвышенное выражение. Пусть шимпанзе в рясе увидит, что посетители настроены серьезно. Кот смотрел на сверхобезьяна влюбленным взглядом, сверхобезьян ласково взирал на кота, и эта идиллия продолжалась бы еще долго, не вмешайся шимпанзе.
«Прошу вас», — сказал он, — «графу уже доложили о вашем приходе, он готов принять вас».
«Странно», — ненароком заметил Константин, последовав за провожатым. «Этот дом не очень похож на замок».
«Замок внизу», — ответил шимпанзе.
«Чего-чего?» — не понял Константин.
«Скоро узнаете. Прошу за мной».
Они поднялись по широкой лестнице на второй этаж и остановились перед первой же дверью. Шимпанзе постучал.
«Войдите»,
— раздалось изнутри. Шимпанзе толкнул дверь и посторонился, пропуская Константина с Евгением в кабинет. Затем вошел сам. За широким столом в глубоком кожаном кресле утопал хозяин замка, бабуин в черной рясе. За его спиной на стене висела картина, на которой граф Бабуин стоял в обнимку со сверхобезьяном. Граф Бабуин широко улыбался, а сверхобезьян нежно взирал на него отеческим взглядом. Была здесь и крупная, легко читаемая надпись. «И придет он и возлюбит сынов своих». Книга пророка Макиака, глава 6, стих 12. Шимпанзе поклонился и сказал: «Вот эти посетители, граф Бабуин». Граф Бабуин, протестуя, замахал лапами. «Не граф, сколько можно говорить? Брат Бабуин!»
«Прошу прощения, брат Бабуин», — покорно извинился шимпанзе.
«Садитесь, садитесь».
Граф Бабуин сделал приглашающий жест, и друзья уселись напротив. Шимпанзе остался стоять сзади, скрестив передние лапы на груди, а задние расставив на ширине плеч.
«Не могу выразить словами, как я рад, что свет учения находит все новых и новых сторонников», — признался граф. «Я брат Бабуин. Ну, а это, я думаю, вы уже знаете».
«Я Константин», — представился кот. «А это Евгений». Пингвин кивнул в знак приветствия.
«Очень приятно. Константин и Евгений. Могу поинтересоваться, кто вы и что привело вас к истине?»
Друзья переглянулись. Они не позаботились о том, чтобы заранее сочинить легенду, значит, придется выкручиваться на ходу.
«Мы рок-музыканты», — заявил Константин. «Группа «Несчастные». Слыхали?»
«Увы, нет», — граф Бабуин развел лапами. «Мы далеки от мирских развлечений».
«Ну, если честно, даже будь вы близки, вряд ли слышали бы. У нас не самая известная группа», — на всякий случай заметил кот. Мало ли, а вдруг граф решит проверить его слова, начнет наводить справки и, разумеется, такой группы не обнаружит. «Так, локального значения».
«Очень интересно», —
сказал граф, но Константин не уловил в его голосе подлинного интереса и почувствовал себя несколько задетым.
«Тем не менее, мы играли на разогреве у группы «Мистерии», — решил он хоть как-то спасти репутацию несчастных.
«На разогреве?» — переспросил граф.
«Да, разогрев — это когда малоизвестная, но очень хорошая группа выступает перед известной, но плохой».
«Понятно»,
— снисходительно улыбнулся граф.
«Прошу вас, продолжайте».
«Ага. Я басист, солист и лидер группы, Евгений Ударник. Еще с нами играли два лиса, гитариста. Ну, вы же, наверное, слышали об образе жизни рок-музыкантов. Разгул, разврат, самочки-фанатки. Вспомнить стыдно. Правда, Евгений?»
«Да-да», —
согласился пингвин.
«Евгению особенно стыдно. Вы не смотрите, что он с виду такой тихоня. В пьяных дебошах и оргиях ему не было равных».
Пингвин издал нечленораздельный звук и кинул грозный взгляд в сторону друга, а граф Бабуин с отвращением поморщился.
«Я понимаю, понимаю», — поспешил заявить Константин. «Вам неприятно слышать про такие вещи. Но я не хочу скрывать правду, ведь между братьями по вере не должно быть недоговорок, верно? Я не ошибаюсь? Ведь честность — один из столпов истины?»
«Безусловно», — ответил граф Бабуин. «Вы должны быть абсолютно откровенны с нами. Имейте в виду, ложь мы сразу распознаем».
Константин замахал лапками. Что вы, я все понимаю».
«Рад. Продолжайте».
«Продолжаю. Образ жизни — это только полбеды. Вы бы знали, о чем мы пели».
«О чем?» — насторожился граф.
«Сейчас».
Константин прокашлялся и вдруг завизжал, да так, что все подпрыгнули.
«Потом не будет ничего! Ты сдохнешь, вот и все! Живи сейчас и здесь! Хватай, что можешь съесть! Давай, чувак, давай, давай! Хватай бутылку, самочек хватай!»
Кот резко перешел на нормальный тон. «Вот». А потом вступал Евгений с припевом. «Давай, Евгений». У пингвина нервно затряслись лапки и крылышки. Он решил, что убьет Константина, но позже. Сейчас надо было срочно притворяться панком, к чему Евгений решительно не был готов. Он сделал над собой титаническое усилие и протараторил фальцетом.
«Они согласных по мордам, когдам, 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 когдам!»
И в ужасе замолчал, подумав, что на месте графа Бабуина подобных типов близко бы к истине не допустил.
«Это чудовищно!»
с наслаждением сказал граф.
«Мерзость», — согласился Константин.
«Но тогда мы думали, что правы. Типа живем один раз, поэтому надо оттянуться по полной и гори все синим пламенем. О душе не задумывались».
«И почему же задумались?»
«Чудесный поворот в нашей судьбе произошел после одного из концертов. В общем, как обычно, собрались компании, пили, орали. Но был там один шимпанзе, который не пил, не орал, смотрел на нас и улыбался. И так это нас с Евгением взбесило, особенно Евгения. Он вообще легко выходит из себя, жуткое дело.
Налетает коршуном и крушит все на своем пути. Все в ужасе разбегаются. Его у нас так и называли — бешеный пингвин.
А в тот день, к тому же, у него девчонку увели. Так что, сами понимаете. Короче, Евгений смотрит на этого шимпанзе недобро и спрашивает, чего это тот не принимает участие во всеобщем веселье. А шимпанзе спокойно так отвечает, мол, так и так, все это пустое и наносное, а истинную радость приносит лишь ожидание сверхобезьяна. И давай нам рассказывать, что да как.
Ну, нас и проперло. Врубились мы, в какой грязи жили все это время, и что души наши бессмертные чуть не сгубили. Мы потом еще много с тем шимпанзе встречались, беседовали. Предложили соратникам по команде переделать репертуар и восхвалять сверхобезьяна. Но эти недалекие лисы не врубились. Тогда мы ушли из группы и обратились к Свету. А Свет привел нас сюда. Хотим не на словах, а на деле служить истине.
«Прекрасная история!» — воскликнул граф Бабуин. «Особенно радостно, когда к нам приходят не обезьяны, а другие звери. Это значит, что дело наше побеждает. Вы ведь знаете, что сверх обезьян возвысит приматов над животными. Приняв истинную веру, вы тоже станете обезьянами».
«Да, мы знаем это», — подтвердил Константин. «Ждем не дождемся, когда станем обезьянами».
«Все не так просто. То, что вы раскаялись в грехах своих и обратились к Свету, оно, конечно, хорошо. Но ожидание сверх обезьяна — дело непростое. Лишь сильные духом и твердые в вере способны на это».
«Отлично», — обрадовался Константин. «Вы прямо нас с Евгением описываете». Граф Бабуин лукаво прищурился.
«Посмотрим, посмотрим. Сейчас брат Вергилий устроит вам небольшую экскурсию по замку, и, если не передумаете, поговорим серьезнее».
«Брат Вергилий?» — переспросил Константин.
«Провожатый, тот, который сейчас стоит за вами».
«А, этот славный малый», — одобрил Константин. «Он нам с бешеным пингвином понравился».
«Это радует. Кстати, а что это ваш друг так немногословен?»
Граф Бабуин кинул заинтересованный взгляд на хмурого Евгения. «А он теперь вообще молчалив», — ответил Константин. «Раньше-то болтал без умолку, правда, все больше ругался. Но с тех пор, как обратился к Свету, в основном погружен в размышления».
«Вот как? О высоких материях?»
«Воистину», — процедил Евгений сквозь зубы.
Он до сих пор злился на Константина за «когдам, когдам, когдам, когдам».
«Ну что же», — сказал граф, — «идите и смотрите».
Брат Вергилий вывел друзей из кабинета и провел в конец коридора к решетчатой отъезжающей двери лифта. «А лифт-то зачем?» — удивился Константин. «В доме же всего два этажа». В ответ брат Вергилий загадочно улыбнулся.
«Это верно. Два. Над землей. Два».
«Над землей? Вы хотите сказать, что...»
«Вот именно. Сейчас мы спустимся под землю. Собственно, там и расположен замок».
Лифт понес удивленных Константина с Евгением и их провожатого вниз. Промелькнули перед глазами кирпичная кладка, холл первого этажа, снова кладка. «Ничего себе!» — хором произнесли потрясенные Константин и Евгений. Их взглядом открылась гигантская площадь, залитая ярким электрическим светом. С четырех сторон ее окружали стены с многочисленными дверьми, через которые входили и выходили фигуры в черных, красных, серых, желтых, зеленых и прочих рясах. Сама площадь тоже была полна народу, особенно в центре, возле красивого фонтана.
«Да это же целый город!» — воскликнул Евгений.
«Ну, город — это, пожалуй, слишком», — довольно улыбнулся брат Вергилий. «Мы называем это место замком».
«Это не похоже на замок», — заметил с трудом приходящий в себя Константин.
«Вы думаете, это имеет какое-то значение?»
«Нет», — сказал Константин. «В мире вообще мало что имеет значение, и уж точно не это». На какое-то мгновение кот почувствовал себя философом, но это тут же прошло.
«Идем»,
— брат Вергилий жестом пригласил пройти в сторону фонтана. Друзья двинулись за ним, отставая на шаг. То и дело, на их пути попадались адепты, поодиночке и группами. В основном это были обезьяны, но встречались и другие животные.
«Это фонтан красноречия», — сказал брат Вергилий. «Здесь братья упражняются в ораторском мастерстве».
«Зачем?» — спросил Евгений.
«Ну ты даешь», — рассмеялся Константин. «Чтобы уметь ораторствовать, разумеется».
«Хорошие ораторы могут привлечь в нашу веру много новых зверей», — объяснил брат Вергилий.
Они подошли ближе. Вокруг фонтана хаотично шествовали сектанты. Одни что-то бубнили себе под нос, заложив лапы за спину, другие громко декламировали, потрясая перед собой кулаками. В этом галдеже нельзя было ничего разобрать. Лишь иногда удавалось выхватить слова «сверхобезьян», «избранные», «свет» и «в грехах своих».
«Когда вы станете братьями, вам тоже придется учиться ораторскому мастерству», — заметил брат Вергилий.
«Да запросто», — пожал плечами Константин. Евгений же воспринял эту новость менее спокойно.
«А это обязательно?» — встревоженно спросил он.
«Да», — ответил брат Вергилий.
Пингвин обреченно вздохнул.
«Пойдем дальше», —
сказал брат Вергилий и повел спутников к стене по левую сторону от фонтана. Он распахнул одну из множества дверей. За ней оказалось просторное помещение, в котором находилось несколько десятков адептов в черных рясах. Они ритмично раскачивались и что-то бубнили себе под нос, закатив глаза. Снова удалось разобрать лишь сверхобезьян, избранные свет и в грехах своих. Стены зала были увешаны изображениями сверхобезьяна.
«Это молельня», — объяснил брат Вергилий. «Каждый брат должен молиться о скорейшем приходе сверхобезьяна 12 раз в день».
«Сколько?» — с ужасом переспросил Евгений.
12, — повторил брат Вергилий.
«А, по-моему, это даже мало», — важно заметил Константин. Брат Вергилий в ответ лишь усмехнулся, вывел спутников из молельни и продолжил показывать помещения, в каждом из которых обнаруживались большие группы адептов. Группа сверхобезьянцев в желтых рясах.
«Это отдел святейшей рекламы. Здесь готовят брошюры, простейшим языком разъясняющие, почему сверхобезьянство — это правильный путь, а все остальные — нет. Вам тоже придется готовить брошюры».
Коллектив адептов в серых рясах, что-то пилищих, строгающих и привинчивающих.
«Труд облагораживает. Все сверхобезьянцы ежедневно должны трудиться на благо секты. Вы тоже будете».
Группа сверхобезьянцев в синих рясах, сидящих за партами и склонившихся над толстыми фолиантами.
«Изучение священных текстов — обязанность каждого из нас. В конце недели экзамен. Провалившие наказываются. Готовьтесь хорошо, тогда не придется вас наказывать. Это спортзал. Вы должны поддерживать себя в хорошей форме ежедневно. Здесь боевая подготовка. Святые воины обязаны быть готовыми к защите веры и умереть за веру. Будете готовиться в этом зале. Экзекуторская для нерадивых, без комментариев. Оружейная, библиотека, древние свитки и карты».
Вот оно. Эта мысль одновременно пришла в голову и Константину, и Евгению. Они многозначительно переглянулись и последовали дальше за провожатым.
«Склады! Внимание, внимание!»
Внезапно раздалось над их головами.
«Всем братьям и сестрам надлежит собраться на площади для проповеди». «Проповеди читает сам его святейшество», — объяснил брат Вергилий. «Идем скорей».
Пока шла их экскурсия, на площади успели соорудить кафедру, пространство вокруг которой стремительно заполнялось адептами веры. На возвышении медленно поднялась низкая фигура в белой рясе. Евгений про себя отметил, что на всю площадь это была единственная белая ряса, а Константин хмыкнул. Он не ожидал, что его святейшество окажется мартышкой. Между тем глава секты простер лапы вверх и начал проповедь, а динамики разнесли его слова над площадью.
«Братья и сестры мои, с каждым днем нас становится все больше. Звери самых разных судеб приходят к нам в поисках веры. И это не случайно. У каждого своя дорога к истине, но путь один. Это наш путь. А значит, пришествие сверхобезьяна совсем близко».
По толпе прокатился одобрительный гул. Константин кинул взгляд на брата Вергилия. Вид у того был совершенно невменяемый. Похоже, что слова его святейшества повергали шимпанзе, как и многих других адептов, в транс. Кот тронул Евгения за локоть и глазами показал: «Пора действовать». Друзья принялись аккуратно пробираться сквозь толпу, надеясь, что брат Вергилий достаточно загипнотизирован, чтобы не обратить внимания на их исчезновение. Наконец Константин и Евгений добрались до двери, за которой хранились древние свитки и карты, и незаметно проскользнули внутрь. Константин пошарил лапой по стене, нащупал выключатель, и хранилище озарилось ярким светом. Друзья окинули взглядом помещение. Высоко вверх уходили бесчисленные стеллажи, полные свитков и книг.
«Ну и как здесь искать то, что нам нужно?» — приуныл кот.
«Должна быть какая-то система, как у нас в библиотеке», —
профессионально изрек Евгений, впервые за этот тяжелый день почувствовавший себя увереннее спутника.
«Вот смотри, здесь везде таблички. Они указывают на историческую эпоху. Значит, для начала надо отыскать времена саблезубых тигров и снежных барсов».
«Тогда за работу».
Друзья разделились и двинулись вдоль стеллажей, вчитываясь в таблички. Многие надписи можно было прочитать, лишь добравшись до них по стремянке. Наконец Евгений воскликнул.
«Нашел! Константин, сюда!»
Кот кинулся на зов друга и обнаружил того под самым потолком у дальней стены хранилища.
«Здесь документы времен саблезубых. Поднимайся!»
Константин ловко взобрался на верхние ступени стремянки.
«Все равно здесь слишком много свитков», — недовольно заметил он, поравнявшись с пингвином.
«Ничего не поделаешь. Придется все посмотреть».
«Может, просто с собой утащим?» — предложил кот.
«Все?» — удивился Евгений. «Как мы их незаметно вынесем? А если попадемся? Представляешь, что тогда будет?»
Константин припомнил экзекуторскую.
«Представляю», — невесело ответил он.
Они принялись разворачивать свитки. «Тише!» — внезапно прошептал Константин. «Слышишь?»
«Что я должен услышать?» — не понял Евгений.
«Гул за дверью. Проповедь кончилась. Это плохо. Остается надеяться, что сюда пока никто не войдет. Давай-ка побыстрее».
И тут, непонятно откуда, совершенно отчетливо раздался голос.
«Придется снова ввести ее в транс, брат Немрод». «Это же голос его святейшества!» — прошептал потрясенный Евгений.
Константин предостерегающе приложил палец к губам и взглядом указал на стену. Голос его святейшества доносился из смежного помещения. Друзья прислушались.
«Ну так вводите ее в транс!» —
сказал незнакомый голос, в котором звучала такая угроза, что друзьям стало не по себе.
«Может, позвать графа?»
— спросил его святейшество.
«Зачем нам сдался этот напыщенный глупец?» — зарычал незнакомец. «Пускай играет со своими побрякушками. Серьезные дела не для него».
«Да, вы правы, брат Немрод», —
согласился его святейшество, а потом обратился к кому-то третьему.
«Ты готова, сестра?»
«Готова»,
— ответил голос самки.
«Тогда закрой глаза, расслабься. Представь себе мягкий свет, струящийся с небес. Он обволакивает тебя, ты купаешься в нем. Когда я досчитаю до пяти, ты впадешь в глубокий сон, но сохранишь способность отвечать на вопросы. Раз, два, три, четыре, пять. Ты слышишь меня, сестра?»
«Слышу», —
бесстрастно отозвалась самка.
«Расскажи о своем видении»,
— приказал его святейшество.
«Мне снился сон. В том сне ко мне явился сверхобезьян. Он был прекрасен, взгляд его излучал доброту и мудрость».
«Дальше», — поторопил говорящую брат Немрод.
«Когда-то сверхобезьян был лисом».
«Дальше!» — раздраженно рявкнул брат Немрод. «Что тебе сказал сверхобезьян?»
«Он сказал, что в течение этого месяца все части карты, указывающие путь к сокровищам саблезубых тигров, будут в городе».
Константин и Евгений тревожно переглянулись.
«Слушай, это прямо как у нас», —
тихо заметил пингвин. «Это не как у нас», — возмущенно зашептал Константин.
«Это абсолютно то же самое».
«Ну, лис, ну хорош. Это же надо, явился со своими пророчествами еще к кому-то, да к тому же прикинувшись сверхобезьяном».
«Просто слов нет. Как он мог?»
«Где именно искать карту?» —
продолжал допрос брат Немрод.
«Сверхобезьян не указал место», —
ответил голос загипнотизированной самки.
«Потом он сказал, что ему пора, и ушел».
Что значит ушел? Куда пора?
Не знаю. Он только сказал, что в склепе пробудет недолго.
В склепе?
Заинтересовался его святейшество.
О чем речь?
Не знаю.
Зато я, кажется, знаю, зло сказал брат Немрод. Не удивлюсь, если речь идет о фамильном склепе Уйсуров.
Я сейчас чихну,
шепотом предупредил Евгений.
Рехнулся, испугался Константин. И думать не смей.
Не могу. Здесь пыльно. К тому же у меня аллергия на кошек. Особенно на пыльных кошек.
Терпи, ты же самец. Но, увы, даже будучи терпеливым самцом, Евгений не смог противостоять природе. Он чихнул. Да так, что стремянка затряслась, стукнулась о стеллаж, и на пол с грохотом полетели книги и свитки. Голоса за стеной тут же смолкли. «Бежим!» — крикнул Константин, быстро спускаясь вниз. Евгений постарался от него не отставать. Они почти достигли выхода из хранилища, когда дверь распахнулась, и на пороге возникли два самца-гориллы в черных рясах. Они загородили выход, и друзья испуганно остановились, затравленно озираясь по сторонам в поисках путей отступления. Гориллы расступились, и в комнату вошли его святейшество и некто в красной рясе, чью морду разглядеть не удалось из-за тени, бросаемой на нее капюшоном.
«Так-так, очень интересно», — грозным голосом произнес некто, и Константин с Евгением поняли, что это и есть брат Немрод.
«Мы только...» — жалко залепетал Константин, но не договорил, потому что брат Немрод откинул капюшон, и кот с пингвином ахнули. Перед ними стоял барс с холодными красными глазами. Шерсть у барса была белой, как снег.